Глава шестая. Роковая ошибка. Когда великий сыщик подошел к маленькому домику на Полнер-стрит, было уже 11 часов вечера. Внимательно осмотревшись кругом и убедившись в том, что за ним никто не следит, Нат Пинкертон открыл дверь одной из своих великолепных отмычек и вошел в дом. Снова заперев за собою дверь, знаменитый сыщик засветил свой электрический фонарь и вошел в небольшую, совершенно темную комнату. При свете фонаря сыщик увидел стоящую на столе посередине комнаты лампу и зажег ее. Осмотрев ставни двух окон и удостоверившись в том, что они плотно закрыты, Нат Пинкертон приступил к осмотру помещения. Обстановка его была до крайности проста. Большой деревянный стол посередине, два шкафа по стенам, кровать из досок на 4 обрубках и 3 стула грубой работы составляли всю мебель комнаты. Стол был загроможден всевозможными химическими аппаратами и странного вида бутылками. Тут были колбы, реторты, перегонные кубы, воронки. Видное место на столе занимали 2 большие спиртовые лампы. Пробирки и склянки с латинскими надписями дополняли картину. На одном из углов стола валялись 2-3 исписанные бумажки. Нат Пинкертон быстро схватил их и при свете лампы принялся за чтение. Первая бумажка поставила бы в тупик большинство людей, к которым она попала бы в руки. Это был листок, испещренный цифрами, латинскими буквами и ничего не значащими словами, вроде «аква» — вода, «игнис» — огонь и тому подобное. Но для знаменитого сыщика смысл листка был очевиден. Вынув свою записную книжку, он тщательно переписал в нее текст бумажки. «Хорошо», — проговорил он. «Рецепт концентрации яда мы уже имеем». Вторая бумажка, видимо, не заключала в себе ничего интересного, так как Нат Пинкертон, бегло пробежав ее содержание, отбросил листок в сторону. Но третья, последняя бумажка, наоборот, сильно заинтересовала его. Она была разделена на 2 равные части карандашной линии. В левой половине стоял ряд фамилий, в правой против каждой из них, по-видимому, совершенно не относящиеся к этим фамилиям слова. Общий текст листа был таков. Беллерс – прогулка, крестик. Брайден – клуб, бега, крестик. Ламбе – контора, крестик. Гитчинс – музей, театр, крестик. Брай – вагон, крестик. Дот – вопросительный знак, крестик. Ганне – ресторан и горный дом, крестик. Дентон – дом, теннис, крестик. Стенган – биржа, контора, крестик. Эсбернс – дом. Некоторое время великий сыщик, недоумевая, разглядывал этот ребус. Затем он все в том же состоянии недоумения машинально переписал текст в свою записную книжку, спрятал ее в карман и снова принялся за чтение. Наконец, выражение недоумения исчезло, морщины на лбу Ната Пинкертона разгладились, и он весело засмеялся. «Эки я осел!» — выбронил он вслух самого себя. «Да ведь здесь все жертвы-невидимки!» Слова вполне подходят к той обстановке, в которой найдены были убитые. Этот листок, так сказать, краткое руководство для злодея. Ознакомившись с образом жизни намеченной жертвы, он определял приблизительно удобный момент для приведения своего замысла в исполнение. Очевидно, листок был составлен до начала всего предприятия. Жертвы идут в строгом порядке. Против 9 поставлены кресты, знак, что убийство удалось. Выбраны все богатые люди. Приговор не исполнен еще над одним. Эсбернс. Кто бы это мог быть?
Ба! Очевидно! Стюарт Бернс!
Владелец железнодорожных заводов, живущий в своей вилле на Виктория-стрит. Его предположено убить дома, так как он после покушения на него одного из рабочих не выходит из дому иначе, как под охраной 2 агентов. Прекрасно. Надеюсь, что тебе не удастся на этот раз твой замысел, любезный Роунет. Заключив этим восклицанием свою речь, Пинкертон приступил к дальнейшему осмотру. В одном из шкафов, открыть который для сыщика не представляло никакого труда, он нашел целый театральный гардероб. Здесь были парики, накладные усы и бороды, полный набор грима и туалетных принадлежностей. На вбитых в стенки шкафа гвоздях висело всевозможное платье, начиная с роскошных смокингов и фраков и кончая засаленными матросскими блузами. В картонках находились разнообразнейшие шляпы, а в одном углу стояло около дюжины тростей и зонтиков. «Да, это артист своего дела», — произнес великий сыщик, осмотрев коллекции. Переходя на другую сторону комнаты, чтобы осмотреть последний шкаф, Пинкертон споткнулся и едва не упал. Наклонившись, он увидел, что к полу прибит ребром вверх какой-то стальной обруч. Диаметром приблизительно в метр и вышиною около 5-6 сантиметров, он представлял из себя как бы прибитый к полу ободок от стальной коробки. Верхний край был довольно остер. «Понимаю», — произнес знаменитый сыщик, — «в этот стальной круп Роунет вытряхивает своих змей, зная, что ни одна из них не переползет через холодный металл, который как бы обжигает ее тонкую кожу, а затем петлей вылавливает нужный ему для вытяжки яда экземпляр. Положительно, вполне оборудованная фабрика». С этими словами великий сыщик открыл второй шкаф. В нем не было ничего, кроме 4 круглых плетеных корзин да плетки, висевшей на одном из гвоздей внутри шкафа. Плетка была волосяная и оканчивалась петлей. «Надо пока не поздно обезвредить змей», — прошептал сыщик. Вынув одну из корзин, Пинкертон поставил ее на стол. «Хлороформом здесь действовать опасно», — проговорил он. «После моего ухода каждую минуту может вернуться Роунет, и запах хлороформа может испортить все дело». Говоря это, он вынул из кармана те же щипцы, которыми утром вырвал ядовитый зуб у присланной невидимкой болотной ехидны, и кожаные перчатки, и положил все это подле себя на стол. Затем из бокового кармана появилась маленькая костяная свистулька, которую он вложил в рот под верхнюю губу. Он уже готов был начать гипнотизирование гадины, как это делают индийские факиры, звуками свистка, как вдруг услышал позади какой-то шорох. Пинкертон быстро обернулся, но в то же время получил страшный удар по голове и упал без чувств на пол.